Кай Ольга. Ольга Кай – літературний псевдонім. Народилася 1982 року у Дніпропетровську. Закінчила факультет прикладної математики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Неодноразовий переможець та призер обласних літературних конкурсів, молода муза «Україна є. Літературна надія Дніпра». Фіналіст всеукраїнського конкурсу творів для дітей та юнацтва «Золотий лелека 2008». Член обласного літературного об'єднання імені Павла Кононенка, співавтор збірників та альманахів «У вирі дум і почуттів», «Україна є», «Барви слова», «Мантикора». Пише українською і російською мовами. Автор пригодницько-фантастичних та казкових оповідань, повістей та романів. Текст читає Олена Володіна, акторка Дніпропетровського академічного театру російської драми імені Горького.
Лебедина пісня. Крылья снова беспомощно дернулись и опустились, издав мерзкое чавканье. Но ребята не услышали этого, потому как сами производили куда больше шума. Хотя, осознавая недозволенность своих действий, переговаривались громким шепотом и не кричали, несмотря на плескавшееся в широко открытых глазах волнение. «Вон она! Вон! Там! Там!» Девочка лет 8, рыжеволосая Ада, аж подскочила и едва удержалась, чтобы не упасть. На светлой коротенькой юбочке уже чернели маслянистые пятна, за которые мама обязательно будет ругать. Но всегда можно что-нибудь соврать, сказать, что она с ребятами играла в мастерской дяди Толи, который любил возиться со старыми механизмами, разбирая их буквально до винтика, снова собирая и щедро поливая детали технической смазкой. Главное, чтобы мама не догадалась, где они были на самом деле. Смуглый Рустам продвигался быстрее всех. По пояс в черной вонючей жиже он первым оказался на месте и застыл в трех шагах. Длинная шея вытянулась, голова повернулась к мальчишке. «Она плачет», – прошептал Рустам подошедшему Пашке, уверенный, что ему не померещилось. В подтверждение его мысли раздался негромкий, полный отчаяния и боли крик. Забыв поправить съехавший с кончика носа ворот рубашки, почти не спасавший обоняние от жуткой вони и испарений, Рустам шагнул к птице. Под каплями мазута оперение ее казалось желтовато-белым. Птица снова попыталась взмахнуть крыльями, но перья слиплись и отяжелели. Снова раздался грустный крик. «Подожди, подожди еще немного», — успокаивающе шептал мальчик. Птица словно послушалась его и покорно склонила длинную шею. Лишь слабо дернулась, когда испуганно вскрикнул Пашка, тоже вовсю перепачканный, но не забывший, в отличие от товарища, снять рубашку на берегу. Его нос и рот закрывала пеленка одной из больших кукол Ады. Перецепившись через лежащую на дне железку, Пашка едва не погряз по горло, но удержал равновесие и теперь помогал Рустаму нести большую тяжелую птицу. Ада, поджидавшая мальчиков ближе к берегу, уже сгорала от нетерпения и любопытства, но, увидев почти неподвижную птицу в руках Рустама, тут же принялась всхлипывать от жалости. Так, вытирая рукой слезинки, сбегающие по щекам, Ада брела вслед за мальчиками к берегу, где недалеко от торчащей из бетона трубы была небольшая площадка, на которой ребята разместились, не опасаясь теперь, что их заметят сверху. Паша открыл панку, и запах растворителя, ударивший в ноздри, показался даже приятным после этой мазутной вони. Девочка намочила платок и принялась вытирать коленку, но отвлеклась от своего занятия и пододвинулась ближе к ребятам, наблюдая, как они растворителем и припасенной в их маленьком тайничке водой чистят перья птицы. Большие крылья, длинная шея и желтовато-розовые лапки. Вычищенную птицу поставили на бетон и затаили дыхание, ожидая, как себя поведет спасенное существо. «Лететь сможешь?» – спросил Рустам. Птица не ответила. Она только неловко переступила перепончатыми лапками, развернула показавшиеся ребятам огромными крылья, покачнулась. Шелестом крылья вновь сложились, и птица опустила клюв в подставленную мальчиком банку с водой. «Крылья, кажется, целые», — неуверенно пробормотал Пашка. «Может, устала?» Птица пила немного, чуть переваливаясь, делая шаги на месте, раскрывая и вновь складывая крылья. Ребята поспешно счищали со своих перепачканных рук и ног черные пятна, разодрав на тряпке в конец испорченную рубашку Рустама. Солнце медленно садилось, склоняясь к горизонту, но свежести в воздухе по-прежнему не ощущалось. Все душил стоящий над черным от мазута морем смрад. «Ребята, а вдруг это лебедь?» Нарушил тишину возбужденный шепот Ады, и мальчишки повернулись к ней. «Настоящий лебедь! Вы представляете? Лебедь!» Некоторое время все молча разглядывали птицу, а та, в свою очередь, смотрела на них, изящно изогнув длинную шею. «Нет, Ада, ты же знаешь, лебеди не существует», — сказал Пашка с легким сожалением в голосе. «Наверное, это чайка». Ему никто не возразил. Птиц ребята видели очень редко, а таких вообще никогда. Но все же Рустам подумал, что эта птица мало похожа на тех с треугольными крыльями, которые дед показывал ему на старой фотографии, называя чайками. Но и эта грязная зловонная лужа только размерами напоминала лазурно-голубое до самого горизонта море. Закашлявшись, Рустам подумал, что они уже слишком долго сидят на берегу и дышат испарениями мазута, и пора бы уходить, потому как скоро начнет смеркаться, и рабочие заступят на смену. А значит, ребята обязательно обнаружат, и тогда неприятностей не оберешься. Словно прочтя его мысли, птица взмахнула крыльями и тяжело поднялась в воздух. Ребята долго следили за медленно исчезающей вдали белой точкой. «И все-таки это был лебедь», — прошептала Ада, глядя из-под ладошки в небо. «Да брось! Вчера вон Рустам про медведя рассказывал. Хотя ведь все знают, что таких животных не бывает. А ты, глупая, поверила!» Ада обиженно закусила губу. Когда после рассказов Рустама она нарисовала медведя, мальчик улыбнулся и сказал, что она перепутала медведя с тигром, потому что это тигры полосатые, а медведей нет. Но завтра она нарисует настоящего лебедя, белоснежного, с длинной изящной шеей, огромными крыльями и желто-розовыми перепончатыми лапками. Нарисует его летящим над таким, как на фотографии, ярко-лазурным морем. А на берегу, вместо стен бетона и высоких, с маленькими, тщательно зашторенными окнами домов, будут песок и камни, и деревья. Только перед тем, как рисовать деревья, надо будет поговорить с Рустамом или его дедушкой, потому что как выглядят настоящие деревья, Ада не знала. Змей в клык. В долине у подножия высокой горы раскинулось село. Было оно богато и садами, и стадами. Одна беда. Каждую седмицу прилетал с горы змей. Стада разорял, хаты жег. Стали люди думать, как бы задобрить чудище. А когда придумать совсем ничего не смогли, отправились к старцу-отшельнику за советом. «Бросьте жребий», — сказал им старец. «На кого выпадет, того на третий день змею и отдадите». Сделали, как старец сказал, и выпал жребий на Матвея, сына сельского старосты. Не хотелось родителям дитя свою змею отдавать. Той же ночью стали они сына в дорогу собирать, чтобы ушел, пока темно, до смерти люто избегнул. Но не тут-то было. Селяне той ночью жилища старосты хорошо стерегли, и родители уже отчаялись дитя свое спасти, когда на рассвете постучал в калитку путник, чужеземец. А змею он слыхом не слыхивал. И тогда, угощая чужеземца за своим столом, задумали хозяева его вместо сына отправить. Сон зелье в питье подмешали, а когда гость уснул, переодели в одежду сына и в условленное время сами его на возе повезли. И все односельцы видели, как староста с женой сына своего на поле связанным оставили, как прилетел змей с высокой горы и унес жертву в свое логово. А на самом деле сын старосты, Матвей, в доме сидел, прятался. Но терпения ему надолго не хватило. Решил Матвей уйти потихоньку за село, схорониться в лесочке, а через день вернуться и сказать всем, что змей его отпустил. Как надумал, так и ушел. Сидит Матвей, из зарослей на село поглядывает, на пастбище. Как вдруг слышит, позади на склоне шаги чьи-то тяжелые, да треск сухих сучьев. Страшно стало Матвею, что вот-вот поймают его, да и вправду змею отдадут. Сидит ни жив, ни мертв, а ноги словно к земле приросли. и видит, идет по тропинке вчерашний чужеземец и за собой волоком змееву голову тащит. Тяжело идет, еле-еле. Устал, видно, голова-то большая, за камни, за сучи цепляется и клыки белые скалит. Видно, что одного верхнего не хватает. Дошел чужеземец до ручейка звонкого, голову змееву на землю положил, а сам наклонился воды напиться. И тут Матвею подумалось, что куда лучше будет, если это он вернется в деревню со змеевой головой, как герой, как победитель. Подумал и не стал мешкать. Схватил сук тяжелый, к чужеземцу сзади подскочил, да по голове его и стукнул. Тот как сидел, так и упал на траву. Живой ли? Матвей не глянул. Голову змееву за рога ухватил, поднял, силушки-то было немерено, и гордо в деревню понес. Встретили его и впрямь как героя. Столы на улицу вынесли, снеди наставили, а в центре двора на деревянном столбе змееву голову выставили. Мед и пиво лились рекой, звучали веселые песни. Лишь глубокой ночью разошлись люди по хатам. А голову Матвей со столба снял и с собой унес. На следующий день из старостиного дома так никто и не вышел. И на другой тоже. Решили люди зайти внутрь. Дверь распахнули, а там никого. Тихо. И только голова змеева лежит на пороге и ухмыляется, скаля длинные клыки. Испугались люди и, недолго думая, сожгли старостину хату, чтобы зло неведомое оттуда не выбралось. А чужеземец очнулся у ручья, не увидел рядом своей добычи, смекнул, в чем дело, в который раз подивился людской подлости и пошел своей дорогой. Так получилось, что при нем один змей в клык остался. Тот, что по дороге отломался, да был за пазуху припрятан. Чужеземец отдал его знакомому врачевателю, и тот приготовил лекарство, которое спасло еще не одну жизнь.